Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня мой гость, доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Я не буду вас подробно представлять и рассказывать о научной и творческой биографии, потому что вы неоднократно бывали в моем эфире, то есть уже были гостем в студии. Лишь упомяну, что вы не только ведете углубленный учебный курс по новейшей истории, но и являетесь автором целого ряда научных и очень популярных монографий. Я не ошибся?
Веду весь курс русской истории.
Даже весь курс.
Я с наслаждением.
И я ошибся на несколько тысячелетий, да?
Ну, на одно.
На одно тысячелетие точно, да. Ну, вот давайте вспомним некоторые международные договоры, заключение которых не только гарантировали безопасность сторон, для этого они были вроде бы как предназначены, а привели к трагическому развороту событий, то есть к продолжительным и кровавым войнам. Полагаю, что в первой тройке, касающейся нашей страны, я бы назвал Брестский договор, автором которого, как известно, был Владимир Ильич Ленин. Следствием его стала продолжительная гражданская война, потому что условия договора затронули интересы не только политических участников того периода истории внутри страны и вне ее, но, как я уже сказал, на иностранные правительства, входившие в Антанту. Этот договор был подписан с условием как будто бы сохранения интересов Германии, проигравшей, между прочим, Первую мировую войну. Но договор затронул и судьбы народов, населявших Российскую империю. Это вот вам, к вам вопрос об этом договоре, который, ну, знаете, вот, благими намерениями путь в ад выложен, как правило.
Ну, намерения какие были у Ленина, заключавшего этот договор с Германией, которая напала на Россию? Благодаря этому Брест-Литовскому договору Ленина большевистской партии удалось сохраниться у власти. Вот это было главное. Ради этого в договоре Советская Россия пошла на огромные уступки. Мы уступали Украину, Белоруссию, Прибалтику. Обязались распустить царскую армию, вот оставшуюся еще. Обязались распустить Красную армию, об этом мало кто знает. Обязались уничтожить Черноморский флот, и уничтожили. Обязались уничтожить Балтфлот, но его спас флотоводец Счастный, за что был расстрелян Троцким. Мы выплачивали огромную контрибуцию золотом и затем хлебом, это уже в голодающей России. Значит, вот такой... такой мир, и это одна из основных причин того, что вскоре после него, летом 1918 года, началась гражданская война.
Точнее, в мае, даже в мае.
В конце мая, да.
В конце мая. Но надо сказать, что этот договор был подписан с проигравшей стороной, потому что Германия проиграла Первую мировую войну.
Ну, вот такой парадокс. Мы проиграли проигравшей стороне. Вот такого быть по логике не может, но в русской истории такое и такое бывает. Германия потерпела поражение от наших бывших союзников, от Великобритании, Франции и Соединенных Штатов, потерпела в ноябре. Вот мы подписали договор с проигрывающей стороной. В результате мы не оказались в числе победителей. А если бы мы оказались в числе победителей, то, согласно секретным договорам России с Великобританией и Францией, они заключены в 1915 году Николаем II, мы получали контроль над Константинополем, Стамбулом, получали контроль над Босфором, Дарданеллами, то есть прямой выход в Средиземноморье. Это колоссальное усиление геостратегической России. И вместе с Великобританией и Францией мы должны были контролировать Святую Землю. То есть это вот все земли Османской империи, Турции. Вот от всего мы этого отказались, сыграли важнейшую роль в Первой мировой войне, приняли основной удар немцев на себя, выдержали... Ну, были на пороге победы, и тут февральская революция 1917 года, ну и потом все под откос пошло.
Причем инспирирована она была во многом самими немцами. Это известная история таких соглашений, которые договорами не являются, разумеется, государственными, но соглашениями между немецким генеральным штабом с помощью посредника Паруса и Лениным и Троцким с другой стороны. Причем эти встречи были и в Турции, между ними происходили вот тогда. Потом они повторились уже в Англии, в Лондоне, куда переехали тогда большевики, которые, в общем-то, большевиками себя просто сами называли. На самом деле они не были большинством. Вот это известный факт. И вот вследствие этого уже был подписан государственный договор, когда к власти пришли те же самые большевики, вот Брест-Литовский договор. А почему называется Брест-Литовский?
Ну, я хочу сказать, что субсидировали немцы Ленина уже после февраля. Действительно, они терпели поражение на поле боя, были на пороге поражения, и поэтому приняли по-своему для них правильное решение. Они решили взорвать Россию изнутри. Упомянутый Парвус представил план, кто лучше всего с этим мог бы справиться. Было 20 кандидатов, на первом месте был Ленин. Вот его субсидировали, ему помогли проехать в Россию из Швейцарии. Действительно, были немецкие деньги, колоссальные деньги, которые помогли увеличить тираж большевистских газет от несколько тысяч до миллиона, а тогда это главное, собственно, единственное средство массовой информации. А у Троцкого были американские деньги. Ну, вот так все это сложилось. Что касается Свердлова и Сталина, то они грабили банки и там и почту, значит, деньги были вот такие вот, грабительские.
Кому, например, да.
Да, да, значит, вот на такие деньги была сделана Октябрьская революция. И результатом октября и разгона учредительного собрания и Брестского мира стала вот самая страшная война, какая только может быть, гражданская война. Почему страшная? Потому что, ну, даже по цифрам, в Первую мировую войну не бывало тяжелой, у нас погиб примерно 1 миллион человек. В гражданскую войну, по оценкам историков современных, от 10 до 15 миллионов. Разница. Причем это были в основном не белогвардейцы, не красноармейцы, это были обычные люди, которые умирали от голода, холода, тифа, холеры, испанки, отсутствие элементарных лекарств. Вот тут большую роль сыграл именно Брестский договор, о котором вы завели речь.
Вы знаете, я не просто завел разговор о договорах, мы сейчас еще и о других поговорим, договоров, которые тоже, так сказать, нам обошлись очень дорого. Я хотел бы просто, потому что вот сейчас очень популярен, сказать, идеи, которые выдвигаются китайцами, например, вот в отношении событий, которые происходят на Украине, или, как они настаивают, в Украине. Значит, и очень многие, так сказать, и турки предлагают свои услуги для подписания каких-то соглашений, договоров, лишь бы только была прекращены военные операции. Но я поэтому и хотел обратиться к истории договоров, показать, что, да, конечно, худой мир лучше хорошей войны. Это известная вещь. Но, тем не менее, вот этот худой мир, который основывается на сомнительных договорах, как правило, приводит к большей войне, к большим жертвам. Поэтому я бы перешел ко второму вопросу, потому что вот в первой тройке вот этих договоров, которые коснулись нашей с вами страны, был еще вот второй договор, о котором тоже хотелось бы поговорить, это пакт Риббентропа-Молотова. Как известно, Вторая мировая война, это было, в общем-то, это не секрет, это было продолжение Первой мировой войны, просто через определенный период. Так как недовольны были результатом немцы, в первую очередь. И Россия тоже, Советский Союз. Так вот, пакт Риббентропа-Молотова, поддержанный Сталиным, был как раз и вот то, о чем мне хотелось бы поговорить. Следствием его стало, как я уже сказал, разворачиванием Второй мировой войны и кровопролитной войны, между прочим, с Финляндией в 1939 году, которая мировое сообщество в те годы отказалось внести в события Второй мировой, то есть не причислило к ним. И тогда Советский Союз потерял место в Лиге наций. Следствием этого стал союз между нацистской Германией, этого договора, и финским правительством в дальнейшем, что значительно усложнило положение СССР, вынужденный встретить противника, серьезнейшего противника, как немцев, так, между прочим, и финнов, на юге, юго-западе, западе и на северо-западе своих границ. Эти границы просто стали сжиматься тогда. Известные истории все эти. Вот давайте поговорим об этом договоре, который вот пакт Риббентропа-Молотова, который привел к плачевнейшим событиям.
Если брать сам договор, вот его текст, который был опубликован, ратифицирован, то ну, ничего плохого в нем, собственно говоря, не было. На Западе, кстати, предпочитают не вспоминать, что подобные договора о ненападении были заключены в Великобритании в 1938 году в сентябре, Франции в 1938 году в декабре, Литвой, Данией, Эстонией, Латвией. Но Польша они... первая заключила договор в 1934 году.
Вот. Да, и, кстати сказать, те же самые французы и англичане, они просто предали Чехию, Чехословакию. Они просто дали возможность Гитлеру войти на Судеты и, так сказать, объявить их своей территорией, потому что там живут немцы. Ну, там действительно было много немцев.
Ну, вот на Западе предпочитают о своих договорах не вспоминать и говорить о том, что вот нельзя было Советскому Союзу заключать. В частности, это вот было, да, даже на высоком уровне в печати широко говорили об этом, когда Путин уже давно ездил в Польшу. На это он разумно ответил, что, ну вот представьте, мощная страна обращается к вам с предложением заключить пакт о ненападении. Что? Отказать? Как это будет воспринято? То есть, ну, в самом тексте ничего плохого нет. Значит, все споры вокруг секретного приложения к этому пакту о ненападении. Вот, был секретный протокол. Этот секретный протокол осужден нами, признано, что он действительно существовал. До этого говорили, что это выдумки американцев, клевета. Но в декабре 1989 года на Втором съезде народных депутатов СССР было признано, что существовал.
Он опубликован был вообще-то.
Он был опубликован, да, нашли его подлинник, и он был осужден.
Что входило в него? Давайте, потому что, понимаете, подписание как бы рамочного некого соглашения, ну, официального договора, это одно. А, как известно, доверяют, и самое важное, это в постскриптуме, которое свойственно женщинам и политикам. И это самое главное, потому что постскриптум может опровергнуть, ну, рамочное соглашение, основной договор. Этот, вот этот секретный договор, он это и опроверг.
Что было в этом секретном протоколе? Раздел сфер влияния между Советским Союзом и Германией. Вот термин «раздел сфер влияния». Ну, сохранились стенограммы и советская, и немецкая вот этих переговоров 23 августа 1939 года. И на этих переговорах Сталин говорил, Риббентроп согласился, это министр иностранных дел Германии, что мы под этим термином «сфера влияния» имеем в виду присоединение территорий к Советскому Союзу и Германии. То есть, фактически, раздел Европы. И к нам отходили Восточная Польша, отходили Эстония, Латвия, отходила Финляндия. Вот Гитлер дал
Молдавия,
на это согласие.
Молдавия, Бессарабия.
Да, Молдавия,
часть Бессарабии, да. Там по рекам вот это шло, так сказать, по, которые через, с той стороны реки левый берег принадлежал немцам, а правый берег принадлежал уже нам.
Итак, как я уже сказал, в декабре 1989 года Съезд народных депутатов осудил это... этот раздел Европы между Сталином и Гитлером. Сейчас отношения и в исторической науке, и среди государственных деятелей стало меняться. И должен сказать, что и я тоже стал менять свою позицию. Вначале отказалось ужасно. Вот нам десятилетиями говорили, что вот американцы придумали этот протокол, а потом, оказывается, нам... власть советская врала, на самом деле он был. Это было очень неприятно, вот, что нас так обманывали. Вот. Но сейчас что я думаю, вот уже как-то спокойнее анализируя, что нужно было Сталину? Ему нужно было выиграть время для лучшей подготовки. Он считал, что война будет, но надо лучше подготовиться. И, что может быть даже самое важное, он считал необходимым отодвинуть границы на Запад. Вот это, я думаю, очень серьезно и очень важно. Что касается Польши, вот в Польше такая русофобская идет бесконечная пропаганда, но надо сказать, что когда мы ввели войска, согласно этому секретному протоколу, в Польшу 17 сентября 1939 года, то мы взяли... те земли, где жили в большинстве своем украинцы, малороссы или белорусы, взяли те земли, которые Польша захватила в 1920 году во время Советско-Польской войны, когда Польша пыталась воспользоваться слабостью еще молодой Советской России и вот прибрала к рукам эти земли.
То есть... Знаете, я вас призываю здесь немножко сделать маленькую остановочку, потом продолжите вашу мысль. Она очень интересна, очень для меня неожиданно даже. А остановочка вот какая? Дело в том, что вот события, так называемые белополяки, вот когда с ними столкновение 20-х годов было, там Тухачевский принимал участие, там принимал участие и Сталин. И там принимал участие и Будённый. И они проиграли ту войну, в общем-то, маленькую, как бы казалось бы, войну, о которой мы мало что знаем по той причине, что она была проиграна. И поляки тогда, так сказать, решили, что они сильнее России, которая рядом.
И отхватили ряд территорий.
Сталин им это не простил. И когда в 1944 году советские войска находились под Варшавой, а в Варшаве началось восстание, то командование России, советских войск, это там второй белорусский, центральные фронты, они... просили Сталина много раз, так сказать, дать возможность взять Варшаву и помочь восставшим. Сталин молчал, ничего не отвечал. Это была его месть. Практически там было уничтожено все восстание, и только на этих руины уже вошли наши войска. Разумеется, они бы взяли бы в любом случае этот город, Варшаву, и вообще, так сказать, это... мы выигрывали войну, это было очевидно для всех. И поэтому я хочу сказать, что вот это вот тоже та часть, которая не была упомянута ни в одном договоре, ни в одном протоколе, я имею в виду вот эти польские события, вот 20-х годов, о которых вы и сказали, но это было очень важно. Это был как бы незаключенный договор, но результаты-то мы видим, которые были. Это гибель огромного количества восставших, это, в общем, это тяжелый период войны. Один из самых, я думаю, таких трагичных. Тем более Польша, на ней были территории, где находились концентрационные лагеря, и там лагеря смерти, точнее сказать. И освобождать надо было срочно, быстро, потому что там нацисты убивали людей, они не хотели оставлять следов. Они оставили эти следы, и они... Нюрнбергский процесс это доказал. Но все-таки я вас перебил, простите, я просто захотел сделать такую ремарку для того, чтобы понять, как бы увидеть полную картину.
Полная картина какая? Поляки, конечно, отхватили наши земли, но и советская Россия собиралась захватить Польшу, захватить Германию, двигаться во Францию, то есть произвести там социалистические революции. То есть Советская Россия и националистическая Польша друг друга стоили. Но в результате получилось так, реально под Варшавой Тухачевский был разбит.
И там участвовал Сталин.
Вот это сложный такой момент. Подчас пишут, что Сталин не оказал необходимую помощь Тухачевскому, поскольку Сталин завидовал успехам Тухачевского.
Да, в этом мера его участия, я это имел в виду.
Тухачевский образованный военный, Сталин вообще его военным не назовешь, он и в армии не служил, вот был освобожден из-за физического дефекта. Но не будем разбираться, так сказать, в отношениях Тухачевский... Сталин, в конце концов, Сталин расстрелял Тухачевского. Вот, если говорить о такой трагической странице в наших взаимоотношениях с Польшей во время Великой Отечественной войны, уже после этого протокола, к пакту о ненападении, то, ну, официальная точка зрения была, и ее и сейчас можно встретить, что у нас не было сил помочь восставшей Варшаве. Мы остановились вот перед самой Варшавой, просто встали, и все. Честно говоря, я в это не верю. Вот сколько раз мы через «не могу» совершали подвиги, приходили на помощь, могли бы и восставшей Варшаве прийти на помощь.
Вы знаете, я знаю это от, ну, ныне уже неживых очевидцев в командовании наших армий, из командования нашей армии, потому что там... принимал участие мой дед. И это он был, получил там ранение, кстати сказать, во время этих событий. Вот, ну, он занимал большой пост и достаточно, так сказать, ответственный. И вот это вот попытки достучаться до Сталина, дозвониться до него, ну, он просто не отвечал.
В чем был интерес Сталина? Дело в том, что в Польше было два подполья. Армия Краева – это такое буржуазное подполье, и армия Людова – это коммунистическое подполье. Так в Варшаве восстала армия Краева, буржуазная. Они хотели захватить Варшаву, призвать польское правительство в изгнание из Лондона и поставить советскую армию, Красную армию, перед фактом, что вот Варшава освобождена и без вас, там правительство польское. А Сталин, судя по всему, дал немцам, фашистам разгромить это восстание. Он не хотел сам это делать. Он дал это сделать немцам, но немцы все расчистили. Это польская трагедия. Есть, кстати, замечательный польский фильм «Пепел и алмаз» вот о тех трагических событиях.
Я его помню, этот фильм, да.
Да, на помощь мы не пришли. Это тот случай, когда мы не пришли на помощь из политических, коммунистических соображений.
Ну, вот сейчас у нас заканчивается первая часть нашего разговора, он так быстро проходит. Но надо сказать, что подобная ситуация складывалась и в Кракове, но, тем не менее, Краков освободили, и ценой, кстати сказать, больших жертв, и в то же самое время сохранив этот город вообще без разрушений. Что не скажешь о Варшаве.
Варшава – столица, и туда хотело прибыть правительство.
Да, это понятно. Мы заканчиваем эту часть разговора с доктором исторических наук, профессором Владимиром Михайловичем Лавровым, и продолжим наш разговор в следующей части после новостей. И надо сказать, что я назвал три таких договора, которые касались нас. Третий мы поговорим во второй части нашего разговора. А сейчас новости.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Напомню, что моим гостем является доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. Я не стал рассказывать о его научной и творческой деятельности, биографии, потому что он часто бывает у нас в гостях, но упомянул, что он не только ведет углубленный учебный курс по истории России, но является автором целого ряда научных и очень-очень популярных монографий, многие из которых я даже читал, благодаря тому, что вы мне их презентовали, подарили. Ну, я еще скажу, что мы с Владимиром Михайловичем вместе учились на одном курсе, и он всегда восхищал меня своей ну, такой научной въедливостью. И у нас очень многие считали, что этот человек станет большим ученым. Мы не ошиблись. Итак, мы говорили о тех договорах, государственных договорах, крупнейших, следствием которых стала не мир, а война. Хотя направлены они были как раз на мирное, мирное поле. Вот третий договор, вот первый это был вот Брест-Литовский договор, второй мы упомянули, вот пакт о ненападении.
Извините, я вот теперь я, значит, выскажусь. Я все-таки не согласен с точкой зрения, что вот этот секретный протокол привел к войне. Он отодвинул наши границы на Запад. Это нам очень помогло в 1941 году. Потому что мы начали войну очень плохо.
Но они быстро оказались в руках у нацистов, у немцев, и бомбили Киев, например, уже первые же сутки, и Минск.
Я говорю о том, что мы учились воевать по ходу войны. А чтобы было время учиться воевать, нужны были территории. И вот Сталин эти территории и в Польше, и в Прибалтике, он эти территории отодвинул от принадлежащей нам на Запад. Это... И я понимаю, что это прибалтийцам не нравится, полякам не нравится, но вот что для нас важнее, наши интересы?
Это и молдаванам очень не нравится.
Значит, привело ли это к войне? Ну, собственно, Гитлер напал на Польшу, Гитлер заявлял и до этого пакта о ненападении, что собирается напасть на Советский Союз, и в своей книге «Майн кампф» он писал о необходимости двигаться на Россию. В общем, я бы не связывал начало войны вот с этим протоколом.
Ну, хорошо. Я не стану с вами спорить, потому что вы специалист высокого класса. А я историей, вот этой наукой, последний раз занимался, наверное, много лет назад, когда еще не был журналистом.
Я не сталинист, отнюдь нет, наоборот.
Я не упомянул этого.
Антисталинист, но в данном случае я понимаю логику Сталина. Он очень тяжелый выбор сделал, но он добавил нам территории, которые очень пригодились.
А я все-таки повторю, что он не просто добавил территории, не только добавил, но эти территории были оккупированы фашистской Германией, их армией, их вермахтом, так быстро, как будто они шли просто по незащищенному полю. Да, там были бои, но накануне войны, вот 22 июня началась, несмотря на сообщения разведки Сталину, не только разведчиков, находившихся на территории Германии, на территории Польши, но и на территории Японии, и перебежчиков немцев, он так и не поверил, что они начнут войну 22-24 июня, как это сообщалось. Начал он 22 июня, как известно. И надо сказать, что в это время он как раз предпринял перевооружение армии. И когда немцы, имеется в виду, конечно, нацистская Германия, пересекла границы, во многих наших воинских частях просто не было достойного вооружения. Было штатное оружие, а то оружие, которое должно было остановить их, оно находилось оно уехало в тыл. Вместо него должно было прийти другое, оно не успело прийти. И вот вам и цена вот этих территорий. Это я тоже знаю от очевидцев.
А вот вы представьте, если бы Сталин этого не сделал, и он стал бы, Гитлер, наступать с сегодняшних границ НАТО из Эстонии. От Эстонии до Ленинграда примерно 40 километров, один танковый переход. Безусловно, немцы взяли бы Ленинград.
Сомнений нет. Нет, конечно, мы с вами историки по образованию, вы уж, так сказать, профессор, доктор наук исторических. Мы понимаем, что слагательных наклонений не бывает. А с другой стороны, как и так не бывает, если строятся гипотезы, и если на основе этих гипотез создается современная, новая политика, та, которая реальна сегодня. Но она не может основываться только на том, что было. Она может основываться еще и на том, что могло бы быть. Согласитесь со мной?
Безусловно, политики, в том числе современные, рассматривают различные варианты действий. История многовариантна.
Учит ли история?
История, очень в незначительной степени все-таки она учит.
Странно, правда? Люди как... Вот каждый человек, он учится на своих вроде бы ошибках. Ну, вот, правда, есть такая... Не очень я с ней согласен пословица, что на своих ошибках учатся дураки, а умные на чужих ошибках. Чужой боли не бывает, и своя рубашка всегда ближе к телу. И это же касается, так сказать, гипотетически и самой истории, согласитесь со мной, как историк, что все-таки, если история не учит, то надо хотя бы предостерегать должна. Мы говорим об этом, потому что и сейчас идут разговоры о разных договорах между государствами, и разные государства предлагают России в этом поучаствовать. То есть не поучаствовать, с этим согласиться. И никуда не деться без России. С этим придется или соглашаться России, или не соглашаться. В результате будут какие-то последствия или не будут последствия не только для России, но и для ее окружения, и до стран, находящихся достаточно далеко от России, но заинтересованных в определенных результатах. Это касается многих договоров. Вот третий договор, который коснулся нас, государственный. 14 апреля 1977 года Мухаммедом Даудом, еще его называют, в Москве был подписан договор о развитии экономического сотрудничества между СССР и Афганистаном, государством Афганистан. Он заканчивался официально в 1989 году, этот договор. Помимо этого действовал договор о режиме границ от 18 января 1958 года, еще более ранний, и ряд других соглашений. Далее события развивались уже не в экономическом и относительно военном пространстве, а исключительно в военном пространстве. С 1979 по 1989 год СССР был ввязан в войну с Афганистаном, которая унесла, по официальным только данным, более 15 тысяч жизней, более 15 тысяч советских военнослужащих. Но это я повторяю по официальным данным. Но, возможно, и печальные, очень печальные дополнения, о которых ни тогда, ни сейчас просто не принято говорить, да и нет никаких доказательств этого. Договор, предполагавший более тесное политическое, экономическое и военное сотрудничество между СССР и Демократической Республикой Афганистан, тогда назывался Афганистан, на основе близости, и обратите внимание, это очень важно для нас с вами, для обсуждения вопроса, идеологических позиций руководства, так и было написано в договоре, обеих стран, оттянул военный конфликт всего на 2 года. Вот мы с вами говорили о том, что договор, который упомянутый нами протокол Риббентропа и Молотова, он оттянул территорию и тоже оттянул как бы время. А здесь оттянул на 2 года всего. Предполагавшийся идеологами КПСС превращение Афганистана, они так и говорили, во вторую Монголию, и стабилизирующий фактор для Центральной Азии, как и надежды там, афганского руководства решить все проблемы страны в кратчайший срок с помощью нашей с вами страны, тогда СССР, 15 республик, оказались просто несбыточными. В Афганистане разгорелась гражданская война. Это напомню, что после вот то, о чем вы очень подробно рассказывали, о Брестско-Литовском договоре, у нас разгорелась своя гражданская война. Тоже вследствие договора. И уже 18 марта, но 1979 года Нурмухаммед Тараки связался по телефону с председателем Совмина СССР, с Косыгиным, и попросил его ввести в его страну советскую армию. Ну, потом она называлась «Ограниченный контингент». В этой просьбе ему тогда было отказано Косыгиным. Однако в конце 1979 года все же Россия, а вернее СССР, не Россия, а СССР, вел свои войска в Афганистан, обосновывая это там договором о дружбе, 4-м пунктом, там, о добрососедстве и сотрудничестве, там еще и ссылкой на устав Организации Объединенных Наций, там 51-я статья была. Афганистан прекратил свои действия с официальным распадом. Договор с Афганистаном, вот о котором я упомянул, вот этот вот договор, который был подписан в 1977 году, прекратил свои действия вместе с распадом СССР, то есть это в конце декабря 1991 года, без заявления о денонсации и за 8 лет до минимального срока окончания его действий. За это время шла война. Вот вам и следствие того договора. Давайте о нем поговорим.
Вот мы коснулись двух чрезвычайно важных договоров. Это Брестский договор и пакт о ненападении. Но вот третьим, знаете, что я назвал бы? Это будущий договор по Украине.
Нет,
по значению.
Уже, это уже четвертый получается. Потому что третий все-таки тот, который я упомянул, договор 77-го года о дружбе. У нас идеологические какие-то с ними, оказывается, были общие интересы. Какие с афганцами идеологические интересы? С талибами. Нынешними талибами тогда они талибов там так не назывались. Они, но это были те же самые талибы, которые сейчас. Душманы.
Дело в том, что, значит, ну, по значимости, я думаю, что вот будет какой-то договор по Украине. Не знаю еще какой, никто не знает. Желательно вообще-то победить, а не просто договор подписывать. А вот, но, видимо, все-таки, наверное, будет какой-то договор. Все войны кончаются, ну, по меньшей мере, перемирием, договоренностью о перемирии. Но вот если брать Афганистан, то дело в том, что офицеры проходили, афганские, проходили подготовку в советских высших, значит, военных заведениях.
Вы знаете, я их помню, даже формы их помню.
Да, и там они прониклись коммунистическими идеями.
Они здесь семьи заводили, у них дети здесь рождались.
И у себя, вернувшись домой, они устроили военный такой просоветский, просоциалистический переворот. И мы рассчитывали, ну, точнее, советское руководство, что там будет такой вот некапиталистический путь развития по типу Монголии. Очень на это рассчитывали. Но реально афганских руководителей очень занесло вот вперед, так сказать. Ну, например, они репрессировали всех мул.
Это... Но они из Средневековья, им казалось, что они таким образом перешагнут через другие формации, а в коммунизме окажутся. Это такие разговоры, я помню.
Нет, ну и у нас после Октябрьской революции сажали и сажали духовенство, это было. Но все-таки не все. А когда все муллы в абсолютной исламской стране оказались в тюрьмах, ну, как это могло быть воспринято?
И народом? Казнены многие, я знаю это, которые оказывали сопротивление.
И, кстати, в Москве были против, понимая, что это перехлёст. И много других перехлёстов, вплоть до запрета частной торговли. У нас тоже была запрещена частная торговля во времена гражданской войны, значит, если попался, отправляли в концлагерь. Но люди все равно торговали, потому что жить надо было. Исхитрялись. Ну, собственно, вот те, кто захватил в результате военного переворота такого просоветского, просоциалистического власти, они себя порядком дискредитировали. И введя войска, поменяв руководство, в декабре 1979 года мы привели к власти, ну, более разумную часть вот так просоветски, просоциалистически настроенных.
Более сдержанных.
Да, более разумных, более сдержанных, вы правы. Вот, и сначала нас встречали даже цветами. Мы освободили арестованных, репрессированных, это приветствовали. Вот, но, может быть, если бы мы ушли через пару месяцев, у нас бы осталось хорошее воспоминание.
А мы через 10 лет ушли.
Да.
И вот этот договор 77-го года подписанный был денонсирован, и он за 8 лет до его официального окончания.
Ну, ситуация уже на конец 79-го года была такая, что большинство населения страны кабульскому центральному правительству не подчинялось. И потом было примерно то же самое. Племена – это во многом такая еще родоплеменная, раннефеодальная страна. Ну, первые заводы мы им построили, но все равно это такая раннефеодальная, родоплеменная страна.
Это начало Средневековья, если говорить о том, чтобы посмотреть компоненты, которые формируют, так сказать, формацию, то в данном случае это просто первый период Средневековья.
Ну, и сейчас мы это видим, что это такое. Вот. И И, ну, ничего там социалистического, там, не капиталистического.
Идеологического близкого СССР.
Построить да. было невозможно. Но вот был период, скажем, с королем Афганистана, у нас были хорошие отношения. Ну, королевство и пожалуйста. Мы могли вполне, так сказать, уживаться. Даже дружеские отношения были. Афганистан первым признал, значит, советскую
да,
Россию.
Да, это действительно это факт. Со всего мира первый.
Да, если там кто-то обижал русского, то при короле очень жестокие были за это наказания. Вот, но попытки построить что-то похожее на социализм или хотя бы на некапиталистический путь развития, но это была утопия. Мы разошлись с настроениями подавляющего большинства страны. И то, что Горбачев вывел войска в 89-м году. Мы ведь не потерпели военного поражения. Мы не могли потерпеть военного поражения от каких-то там партизан. Но мы и выиграть эту войну против народа не могли. Вот.
Ну, надо заметить, что в полном понятии война, а это не было.
Да.
И совершенно не случайно говорили об ограниченном контингенте войск, несмотря на то, что у нас любят, так сказать, подменять понятия и до сих пор. Но дело в том, что это мы поучаствовали, приняли участие в событиях, которые в основном это были гражданская война внутри Афганистана. Мы должны были занять чью-то позицию, и мы заняли ту позицию, которая близка была нам, СССР. Но когда мы поняли, что это невозможно сделать, мы решили выйти оттуда.
Ну, это, кстати, был такой решительный, даже мужественный шаг Горбачева, потому что никакой перспективы в этой войне не было, только погибло бы еще больше наших ребят.
Там укрепиться нельзя было, не за что было зацепиться.
Но мы столкнулись примерно с тем, с чем сталкивались американцы.
Вот, уже позже, да.
Да, во Вьетнаме.
Да нет, в Афганистане. Они оттуда тоже вывели войска.
И в Афганистане, да. Ну, вообще никому афганцев покорить не удалось. Трижды пробовали англичане, не получилось. И, кстати, Академия наук, вот люди, занимавшиеся историей Афганистана, они представили аналитическую записку в Политбюро, где в 79-м году предупреждали, что ввод войск в Афганистан закончится неудачей. Но на каких-то там историков рукой махнули.
Да. Мы с вами говорили о том, что историю надо уважать, и надо на нее ориентироваться. И она учит. Все-таки она учит. А учит не просто история, а учит историки.
Ну, какой бы дикий режим там ни был, это их дела. Ну что, мы хотим весь мир облагодетельствовать.
Ну вот мы с вами поговорили о трех все-таки договорах, да. Следствием которых стали войны, между прочим. Причем в двух случаях это были гражданские войны. То есть это вот Берест-Литовский договор, и вот этот вот, который подписан был с Афганистаном еще в 1977 году. Это были внутренние гражданские войны. У нас и у них. В первом случае у нас, а во втором случае у них. Советский Союз перестал существовать вследствие, между прочим, этой войны.
В том числе этой войны,
числе. Да. Вот вам результат того договора.
Но любая да. неудачная война влияет на политику, на
Конечно.
Настроение людей.
На авторитет власти.
Да.
Это очень важно. И сейчас, когда происходят вот эти события, об этом тоже приходится думать. Историки учат, не только история. И надо сказать, что на следующей неделе, а именно 12 июня, будет отмечаться государственный праздник под названием День России. Может быть, мы от этих вот договоров, которые я не считаю самыми удачными из нашей истории, отойдем и придем вот к этому дню. Давайте вспомним историю этого события. Потому что, ну, просто я убежден, многие просто не осознают, когда впервые появилась эта дата и конкретно вообще в связи с чем. Но это крайне важно, потому что касается не только нашего недалекого прошлого, если отталкиваться от первого упоминания даты, сколько о настоящем и будущем страны, о чем мы с вами, Владимир Михайлович, разговариваем. Отмечается 12 июня в день принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР в 90-м году. Установлен он в 92-м году, это не рабочий днем, он стал еще в 91-м. А в День России в Кремле президент вручает государственные премии и награды Российской Федерации. В Москве на Красной площади проходят торжества, которые завершаются праздничным салютом. Ну, так мы привыкли уже. А 12 июня 90 года на первом съезде народных депутатов была принята вот эта упомянутая мной декларация о государственном суверенитете
РСФСР. Народных депутатов РСФСР.
РСФСР, да, многие забывают об этом. А, ну, тогда это все было приурочено еще в 91 году к выборам. Ельцин должен был выиграть. Голосуй или проиграешь, помните, да, такое? Лозунг такой был. А, ну, он победил, Борис Ельцин. Но первые годы после его победы праздник позиционировался как День независимости России. Но мы называем сегодня День России. У меня к вам вопрос. Что вы думаете вообще по поводу того, что я сейчас рассказал, упомянул по этому празднику?
Ну, а самой декларации, это документ. Сейчас часто критикуют, особенно коммунисты. При этом предпочитаю умалчивать, что они сами голосовали. 900 с лишним человек проголосовало за, включая коммунистов, только 13 против. То есть подавляющим большинством все стоя аплодировали декларации о суверенитете.
Суверенитете. Именно так и звучало.
Что привело к этой декларации? Дело в том, что Горбачевым, который реально возглавлял страну, Советский Союз, была предпринята попытка решить проблемы, и неудачная попытка в 88-89 годах, попытка сделать государственные предприятия рентабельными, предполагал Горбачев за два года. Попытка оказалась несерьезной, нереализованной. И в результате вот в 88-89 году союзному руководству не удалось решить экономические проблемы. Было понятно, что Горбачев на это не способен. И попытались снизу взять на себя вот эти решения этих задач. То есть декларация, что главное в ней – законы РСФСР стоят над законами СССР. Наши законы РСФСР России важнее.
Да, РСФСР ущемлялся, так считалось.
Ну, так и было, скажем.
Да, я с этим согласен, абсолютно, да.
Да, поскольку экономические проблемы союзное руководство не решало, то вот РСФСР попыталась сама начать решать эти проблемы. Вот это приходится, к сожалению, констатировать. Самый лучший вариант, если бы все проблемы решались на высшем руководстве, ну, которое возглавлял Горбачев. Но этого не было.
Ну, и сейчас это называется День России.
Сначала называлось Днем Независимости. Неудачное название. Независимости России от кого? Ну, имелось в виду от Советского Союза, но все равно плохо звучит.
Согласен с вами, да.
А вот название «День России» предложил еще Ельцин в конце 90-х годов, а официально это было принято уже при Путине, значит, «День России». Но все равно, учитывая очень непростую роль вот этого парада суверенитетов, за нами последовала и Украина, и Белоруссия, ну, в общем, как особый праздник это не воспринимается.
Это сказал доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров. Спасибо, Владимир Михайлович, что вы вновь с нами. Но это, я очень надеюсь, что мы с вами продолжим эту беседу, этот разговор. У нас всегда получаются какие-то очень интересные темы, и мне всегда интересна ваша позиция. Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.